«Придется, видно, мне самому к нему отправиться», — сказал Фрэнсис негру-матросу. Он уже успел призвать его обратно на лодку. «Я посоветовал бы вам быть в высшей степени осторожным и осмотрительным, сэр», — предупредил негр. «Ведь эти индейцы не люди, а звери неразумные, и весьма вероятно, что они будут действовать как существа без разума, сэр. Садитесь в лодку и везите меня на остров Тельца», — коротко приказал Фрэнсис. «Нет, сэр. Я, к сожалению моему, вынужден отказаться, сэр», — ответил чернокожий матрос. «Я нанялся на судно к капитану Трефетену, но я не нанимался на то, чтобы идти на верную смерть. А ехать туда, сэр, равносильно самоубийству. Самое лучшее для нас, сэр, это немедленно и безотлагательно выбраться отсюда, ибо здесь, безусловно и вне всякого сомнения, вскоре станет слишком жарко для нас». Фрэнсис с глубоким возмущением и презрением положил в карман свой револьвер, повернулся спиной к дикарям и направился мимо пальм к противоположному берегу острова, где высилась огромная коралловая скала, образовавшаяся тут, по всем вероятиям, после какого-нибудь землетрясения. Оттуда, за узким проливом, ясно виднелся остров Тельца. На берегу лежала большая лодка. Там же, где стоял Фрэнсис, валялся выдолбленный из дерева челнок, довольно подозрительного вида и, без сомнения, сильно протекавший. Молодой Морган принялся вычерпывать из него воду. Вдруг он заметил, что индейцы направились вслед за ним. Они теперь подсматривали за ним, притаившись на опушке рощи кокосовых пальм. Трусливого матроса-негра нигде не было видно. Перебраться через узкий пролив было для Фрэнсиса делом нескольких минут. Но не успел он ступить на берег острова Тельца, как увидел, что его и здесь ожидает не особенно радушный прием. Высокий, босой молодой человек вышел из-за ствола пальмы. Он направил на гостя револьвер и закричал: «Ко всем чертям! Убирайтесь вон! Проваливайте!» «О боги!» И Фрэнсис усмехнулся полушутливо-полусерьезно. «Ну и местечко! Шагу здесь нельзя ступить, чтобы тебе не сунули под нос револьвер, и еще просит при этом проваливать!» «Никто вас сюда не приглашал», — возразил незнакомец. «Вы здесь непрошенный гость. Убирайтесь вон с моего острова. Даю вам полминуты на размышление». «Знаете что, приятель, мне все это начинает надоедать», — заявил Фрэнсис весьма прочувствованным тоном. Однако вместе с тем он искоса поглядывал на ближайшую пальму и соображал, какое расстояние отделяет его от ствола дерева. «Все, кого я здесь не вижу, какие-то сумасшедшие и в высшей степени неприветливые люди. Все с каким-то непонятным раздражением просят меня освободить их от моего присутствия. Кончилось тем, что общее настроение заразило и меня. Теперь и мне, в свою очередь, хочется отделаться от других. К тому же, хотя вы и утверждаете, что этот остров ваш, однако это еще не является доказательством». Но Фрэнсису так и не удалось кончить фразу. Ему пришлось стремительно отпрыгнуть в сторону под прикрытие пальмы. Едва успел он спрятаться за стволом ее, как в дерево со свистом вонзилась пуля. «Вот тебе в отместку!» — крикнул Фрэнсис и, в свою очередь, всадил пулю в ствол пальмы, за которой скрывался его враг. Несколько минут продолжалась перестрелка. Противники то палили из своих револьверов, то стояли в ожидании, когда удастся сделать более удачный выстрел. Фрэнсис, выпустив свою восьмую и последнюю пулю, вспомнил не без огорчения, что враг его сделал всего 7 выстрелов. Сняв свой пробковый шлем, он осторожно выставил кончик его на вид. Шлем был тотчас же пробит пулей. «Какой системы у вас револьвер?» — холодно-вежливым тоном спросил Фрэнсис у незнакомца. «Кольт» — был ответ. Фрэнсис смело вышел из-за прикрытия. «Значит, вы истратили все ваши пули», — сказал он. «Я вел счет. 8 выстрелов. Теперь мы с вами можем поговорить». Незнакомец тоже показался из-за своей пальмы. Фрэнсис невольно залюбовался его рослой фигурой, которую не мог испортить даже костюм, состоявший из пары грязных холщовых брюк, из ситцевой рубашки и широкополого сомбреро. У Моргана промелькнула мысль, что он уже где-то видел этого человека, но он не сообразил, что незнакомец являлся его собственным двойником. «Поговорить!» — ответил неизвестный, бросив револьвер на землю и выхватив нож. «Я сейчас отрежу вам уши, а, может быть, и аскальпирую вас!» «Эхе! Какие, однако, добродушные и кроткие существа водятся в здешних лесах!» — ответил Фрэнсис. Его гнев и возмущение росли все больше и больше. Он тоже обнажил свой охотничий нож, блестящий навехонький, только что им купленный. «Знаете что? Давайте-ка лучше бороться, а по ножовщину бросим». «Мне нужны ваши уши», — любезным тоном заявил незнакомец и стал медленно двигаться вперед. «Ладно, кто первый окажется на земле, тот и проиграет. Другой будет иметь право отрезать ему уши». «Идет!» Молодой человек в холщовых брюках спрятал свой нож в ножны. Эх, досадно, что нет кинематографического аппарата, чтобы запечатлеть эту сцену, объявил Фрэнсис и тоже спрятал нож. «Я зол, как разъяренный бык. Я буду драться, как дикий индеец. Берегись, сейчас наскочу. Все приемы дозволены. Что угодно, как угодно. Только бы повалить противника!» И Фрэнсис, исполняя свою угрозу, тотчас же храбро ринулся на незнакомца. Но его блестящая атака окончилась позорным поражением. Противник его был, очевидно, сильнее и приготовился встретить его бешеный наскок. Как только тела боровшихся сцепились, неизвестный поддался, повалился на спину и уперся Фрэнсису ногой в живот, вследствие чего бедняга перевернулся в воздухе. От падения Фрэнсис долго не мог перевести дух, тем более что противник, навалившись на него всем телом, окончательно не давал ему вздохнуть. Он лежал на спине, молча, задыхаясь. Вдруг он заметил, что лежавший на нем незнакомец с удивлением разглядывает его лицо. «Зачем это вы усы носите?» — пробормотал он. «А вам, видно, и усы мои помешали», — произнес Фрэнсис, с трудом переводя дыхание. «Нет уж, извините. Уши ваши, так и быть. Ну, а усы мои. Насчет усов уговора не было. А кроме того, ваш прием — чистейший джиу-джитсу». «Вы сами говорили. Что угодно и как угодно, лишь бы повалить противника», — улыбаясь, возразил незнакомец. «Что касается ваших ушей, то пусть они при вас и останутся. Теперь, чем больше я на них смотрю, тем больше вижу, что они мне вовсе не нужны. Вставайте и убирайтесь вон отсюда. Я вас поколотил ко всем чертям, и больше не лезьте сюда. Ну, хоп! Проваливайте!» Фрэнсис был возмущен до глубины души. Вдобавок к его возмущению примешивалось теперь еще чувство стыда, вызванное тем, что он потерпел поражение. Он повернулся и направился к своему челноку. «Послушайте, молодой человек, не оставите ли вы мне вашу визитную карточку?» — крикнул ему вслед победитель. «Визитные карточки как-то не вяжутся с покушением на жизнь гостей», — ответил, не оглядываясь, Фрэнсис. Он прыгнул в челнок и опустил в воду единственное весло. «Моя фамилия Морган». Лицо незнакомца отразило удивление, бесконечное изумление. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но затем передумал и только пробормотал себе под нос. «Одна порода. Неудивительно, что мы так похожи друг на друга». Фрэнсис, все еще глубоко возмущенный, вернулся обратно на остров Быка. Там он присел на край землянки, наполнил трубку и закурил ее, предаваясь мрачным размышлениям. Нет сомнения, все люди здесь какие-то сумасшедшие. Ни капельки разума нет во всех их поступках. Хотел бы я посмотреть, как стал бы старик Риган обделывать дела с таким народом. Уж ему-то, наверное, пришлось бы поплатиться ушами. Если бы Фрэнсис мог в эту минуту увидеть молодого человека в холщовых брюках, у которого было такое знакомое ему лицо, он окончательно убедился бы в том, что все жители Центральной Америки отличаются ненормальностью. Ибо вышеупомянутый молодой человек как раз в это время входил в крытую травой хижину, находившуюся посреди острова Тельца. Переступив порог, неизвестный усмехнулся и вслух произнес: «Кажется, мне удалось внушить страх Господень этому потомку Морганов». Затем он подошел к стене и начал пристально разглядывать висевшую на ней фотографию. Снимок с портрета масляными красками сэра Генри Моргана. «Ну что, старый пират», — произнес он с усмешкой, «кажется, два твоих потомка сегодня чуть было не всадили друг в друга по нескольку пуль, да еще и из автоматического револьвера, не чета твоему допотопному пистолету». И с этими словами незнакомец подошел к старинному, сильно побитому и изъеденному червями сундучку. Приподняв крышку, на которой вырезана была буква «М», он опять обратился к портрету. «Эх ты, старый пират-валлиец! Ничего-то мне от тебя не досталось в наследство, если не считать старого тряпья да еще наружности». «Да, сходство поразительное. А что, не переодеться ли мне в костюм старика?» «Эх, старина, подожди! Сейчас увидишь, что и из меня вышел бы недурный пират. Пожалуй, и это дело при Порт-о-Пренсе я обстряпал бы не хуже, чем ты сам». И с этими словами молодой потомок сэра Генри начал натягивать на себя истрепанную, изъеденную молью одежду, найденную им в сундуке. «Ну вот, я и разоделся в твое старое тряпье. Сойдите-ка с полотна, многоуважаемый предок, и скажите-ка мне, есть ли сейчас хоть капля разницы между нами?» Теперь, когда молодой Морган надел на себя старинный костюм сэра Генри вместе с поясом, на котором висели кинжал и два тяжеловесных кремниевых пистолета, сходство между живым потомком и портретом давно умершего и успевшего обратиться в прах предка казалось еще более поразительным. «Ветра свист и глубь морская, жизнь недорока, егей, там спина к спине у грота, отражаем мы врага», — запел молодой человек, аккомпанируя себе на гитаре. Чем дальше он пел, тем больше и больше ему казалось, что портрет его предка теряет свои очертания. Вместо него молодой человек увидел другую картину. Прислонившись спиной к грот-мачте, с длинным кривым кинжалом в руке стоял сам старый пират. Перед ним полукругом толпились какие-то матросы, головорезы в фантастических одеяниях. А с другой стороны мачты, также прислонившись к ней спиной, стоял другой человек, одетый в одинаковый с сэром Генри костюм. Он тоже удерживал толпившихся полукругом матросов. Таким образом, весь экипаж окружал кольцом грот-мачту и стоявших около нее спиной к спине пиратов. Яркие образы, проносившиеся перед мысленным взором молодого человека, вдруг исчезли. Его мечты были прерваны звуком лопнувшей струны, которую он в порыве увлечения слишком сильно дернул. Сразу наступило молчание. Молодому человеку показалось, что среди тишины портрет сэра Генри снова вышел из своей рамы и приблизился к нему. Как живой стоял перед ним старый пират. Он дергал его за рукав, словно приказывал ему куда-то идти, а губы, казалось, шептали за могильным голосом. «Там, спина к спине у грота, отражаем мы врага!» Молодой человек сразу повиновался не то приказанию призрака, не то какому-то чисто интуитивному, внутреннему побуждению. Он вышел из хижины и направился к морю. Очутившись на берегу, он кинул взгляд на другой берег узкого пролива. Там, на острове Быка, он увидел своего недавнего противника. Фрэнсис Морган стоял, прислонившись спиной к высокой коралловой скале, и отбивался от толпы полуголых индейцев, яростно взмахивавших мачете. Единственным оружием ему служило огромное полено, очевидно, выброшенное волнами на берег. Он яростно размахивал этим поленом в воздухе. Еще немного, и Фрэнсис, несомненно, погиб бы. Кто-то хватил его камнем в голову, и у него от удара потемнело в глазах. Как раз в этот миг ему почудилось странное явление. Явление, при виде которого он окончательно убедился, что он умер и перешел в царство теней. Сам старый пират, сэр Генри, летел к нему на помощь, размахивая своим длинным кривым кинжалом. Еще невероятнее. Призрак крошил индейцев направо и налево, а сам громким голосом распевал: «Ветра свист и глубь морская, жизнь недорога, и ей, там спина к спине у грота, отражаем мы врага». У Фрэнсиса окончательно подкосились колени, и он тихонько опустился на землю. Но перед тем, как потерять сознание, он успел увидеть, как индейцы под натиском фантастического существа рассеялись и обратились в бегство. Крики их: «Боже милосердный! Спаси нас, Мадонна! Это дух старого Моргана!» еще раздавались у Фрэнсиса в ушах, когда сознание окончательно покинуло его. Открыв глаза, молодой миллионер увидел, что он лежит в небольшой, крытой травой хижине. В той самой хижине, которая была скрыта в глуши острова Тельца. Не успел он еще вполне прийти в себя, как узнал лицо сэра Генри, глядевшее на него со стены из рамы. И рядом очутилась копия портрета, впрочем, несколько помолодевшего. Копия, несомненно, обладавшая всеми свойствами материальных тел, ибо этот двойник портрета поднес к губам Фрэнсиса кружку с виски и велел ему сделать глоток. Но Фрэнсис не стал пить. Он вскочил на ноги. И он, и незнакомец пристально посмотрели друг на друга. Затем, словно что-то одновременно подтолкнуло их, они перевели взгляд на портрет, висевший на стене, чокнулись кружками в знак почтения к памяти старого пирата и лишь тогда выпили залпом виски. «Вы мне сказали, что вы происходите из рода Морганов», — произнес незнакомец. «Я тоже Морган. Вот этот пират был моим родоначальником. А вы?»
«Я тоже потомок его», — ответил Фрэнсис.
«Мое имя Фрэнсис. А вас как зовут?»
«Генри, в честь оригинала портрета. Мы с вами, очевидно, дальние родственники. Я сейчас разыскиваю сокровища старого рыжего скряги».
«Я тоже подбираюсь к ним», — сказал Фрэнсис, протягивая руку. «Но только без дележа. К черту всякие дележи!»
«В вас, говорит, кровь Морганов», — сказал Генри и одобрительно улыбнулся.
«Пусть весь клад достанется тому, кто его первый найдет. Вот уже 6 месяцев, как я тут работаю. За это время я успел изрыть весь остров вдоль и поперек, но я нашел только вот этот сундук со старым тряпьем. Богатство сэра Генри я постараюсь у вас отнять, но если нужно будет, вы только затяните песнь старого пирата, и я в любой момент явлюсь к вам на помощь против какого угодно количества врагов».
«Это замечательная песня», — сказал Фрэнсис.
«Я должен выучить ее наизусть. Ну-ка, начинайте». И молодые люди снова подняли кружки и, чокнувшись, запели. «Там спина к спине у грота отражаем мы врага».